В конце 1717 года уже определено было число коллегий. 9. Первое. Чужестранных дел, что ныне посольский приказ. Второе. Камер или казенных сборов. Третье. Юстиция, то есть расправа гражданских дел. Четвертое. Ревизион, счет всех государственных приходов и расходов. Пятое. Воинский, то есть коллегиум. Шестое. Адмиралтейский. Седьмое – коммерц. Восьмое – штатсконтер, казенный дом, ведение всех государственных расходов. Девятое – берг и мануфактур. Назначены были президенты и вице-президенты в каждую коллегию. В коллегию иностранных дел президентом – канцлер граф Головкин. Вице-президентом – вице-канцлер барон Шафиров. В камер-коллегию президентом – князь Дмитрий Михайлович Голицын, киевский губернатор. Вице-президентом – барон Нирот. В юстиц-коллегию президентом – тайный советник Андрей Артемович Матвеев, покончивший свое дипломатическое поприще. Вице-президентом – Бревер. В ревизион-коллегию президентом – князь Долгорукий. Вице-президента не было назначено. Военную коллегию президентом князь Меньшиков, вице-президентом генерал Вейде. В адмиралтейскую президентом адмирал граф Апраксин, вице-президентом Крейс. В коммерц коллегию президентом Петр Андреевич Толстой, вице-президентом Шмидт. В штатс контору президентом граф Мусин Пушкин. Вице-президента не было назначено. В берг и мануфактур коллегию президентом Брюс, без вице-президента. Таким образом, кроме последней, берг и мануфактур коллегии президентами были назначены русские, вице-президентами, кроме иностранной коллегии, иностранцы. Назначенные президенты должны были выбирать советников и асессоров, но с тем, чтобы последние не были их родственниками или собственные креатуры. На всякое место должны были выбрать по два или по три человека и потом представить списки имен в собрании всех коллегий, где должна происходить баллотировка. В конторы по губерниям отправлены были добрые люди, чтобы там выборы происходили таким же образом, с присягою. В коллегиях должны были быть русские, президент и вице-президент. Впрочем, вице-президент не мог быть и иностранец. Потом из русских должны были быть 4 советника, 4 асессора, 1 секретарь, 1 нотарий, 1 актуарий, 1 регистратор, 1 переводчик и подьячие 3 статей – старые, средние и младшие. Из иноземцев были 1 советник или асессор, 1 секретарь, 1 шкрейвер. В апреле 1718 года царь дал указ – всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинить во всех делах и порядках регламент по пунктам. А которые пункты в шведском регламенте неудобны или ситуацию сего государства не сходны, и онные ставить по своему рассуждению и поставя об онных докладывать, так ли им быть. С 1720 года уже все коллегии были в полной деятельности. Колеса в новых машинах не пошли вдруг хорошо. Вместо того, чтобы приводить взаимно друг друга в движение, иногда зацеплялись друг за друга и мешали общему действию. Еще в 1719 году царь жаловался на бессоюзство, разности и свары между членами юстиц-коллегии, вследствие чего был издан указ о пресечении местничества и о порядке старшинства коллежских членов. В том же году в коллегии иностранных дел произошло столкновение между президентом и вице-президентом. Мы уже видели, что вице-канцлер Шафиров, находясь в Константинополе, подозревал канцлера Головкина в нерасположении к себе. По возвращении его в Россию это подозрение, как видно, не уничтожилось. 19 мая означенного года были в коллегии иностранных дел канцлер граф Головкин да подканцлер барон Шафиров и от канцлера было предложено, что по именному указу великого государя дела слушать, решать и подписывать всем членам коллегии. На это предложение подканцлер барон Шафиров объявил, что он с находящимися теперь налицо членами дел подписывать не будет, в том протестует, причем назвал одного из членов Курбатова, Петра, «канцлеровою креатурою». Шафиров говорил, что потребно полное число членов, и что коллегия иностранных дел другим не пример, а с членами, которые из подьячих, и сидеть стыдно. Канцлер ему отвечал, что эти члены коллегии написаны уже прежде в ведомостях, поданных за их руками в Сенат, в камер и штат с коллегии. Василий Степанов написан советником канцелярии, Петр Курбатов – секретарем-асессором, и пока не набрано будет полное число членов, публичные дела коллегии, кроме чужестранных, надобно управлять с ними по-прежнему. Мнение каждого должно записывать в протокол и крепить приговоры вместе с ними. Подканцлер сказал на это: «Я с ушниками и бездельниками дел не хочу делать». И когда канцлер заставлял советника Степанова подписываться к указам, то Шафиров сказал: «Когда у нас такой спор, то надобно требовать определения от его царского величества». Сказавши это, подканцлер с сердцем встал и пошел вон, но, остановясь в дверях, закричал канцлеру: «Что ты дорожишься и ставишь себя высоко? Я и сам такой же». Канцлер ему отвечал: «Как ты моей старости не устыдишься такими словами мне досаждать и кричать?» Шафиров, вышедший в переднюю палату, перед просителями, гетманским посланцем Кегичем, калмыцкими посланцами и волохами, говорит служителям канцелярии, что канцлер хочет коллежские дела делать своими креатурами и хочет заставлять их собою подписывать. Протокол об этом подписанный Головкиным, Степановым, Курбатовым, Губиным, Аврамовым был представлен государю. Возвратившись домой, Шафиров послал за Степановым. Тот не пришел. Шафиров посылал еще два раза. Степанов не явился. Подканцлер подал на него жалобу, требуя суда. Степанов представил оправдание: «Я не пришел по следующим причинам. Первое. 19 числа в коллегии подканцлер сказал, что он с ушниками и бездельниками дел делать не будет, и называл меня с прочими креатурою канцлеровую, поэтому канцлер мне и другим членам коллегии ходить к нему не велел. Второе. Боялся я того, чтобы меня не убил, потому что, прибивший Губина, говорил он, чтобы и мы того же опасались. Подканцлер потом подьячему Аврамову говорил, что он звал меня тогда не для дела, но хотел ведать о записке протокола, врученного вашему величеству. Еще и то говорил, что хотя бы он и побил меня, то мне можно за его ко мне благодеяние то снесть. Я о моей персоне не говорю. Только характер канцелярии советника не допускает, что не токмо побои, но и брани терпеть. Он же, Аврамов, и то сказывал, что подканцлер говорил ему, будто ваше величество ему обещали меня и Губина бить, как и Михаила Волкова, а Курбатов где место поищет. Чем дело окончилось, неизвестно, ибо царским расправам протоколы не велись. Когда коллегия иностранных дел получила полное число членов, то 13 февраля 1720 года последовало следующее определение. Когда случатся важные дела, то призывать всех или несколько по важности дела тайных советников действительных, и все должны подавать совет письменно и потом докладывать о решении. Канцелярии советники. Тайный канцелярии советник Остерман. Канцелярии советник Степанов. Их должности: сочинять грамоты к чужестранным государям, рескрипты к министрам, резолюции, декларации и прочие бумаги великой важности и тайны, а прочее заставлять сочинять секретарей экспедиции и надзор за ними иметь. Когда случатся такие государственные тайные дела, что его царское величество высокую особую присутствовать в коллегии изволит, или для какого-нибудь совета другие тайные советники созваны будут, то из двоих канцелярии советников один или по множеству дел, и оба присутствуют, и о предмете совещания доносят и читают, и, соответственно, решению рескрипты или грамоты и прочие резолюции сочиняют, а если понадобится, то им и голоса для большего секрета вместо нотариуса записывать. Советы их притом не спрашивается, но могут делать ремонстрации или представления. Если же в иностранной коллегии присутствует только канцлер да подканцлер для решения дел, тогда канцелярии и советники вместе с ними сидят за одним столом и ко всему, что будет в собрании, определено, подписываются. Более других президентов коллегии было тяжело президенту юстиц коллегии, как видно из жалоб Матвеева, поданных в 1721 году. По указу Вашего Величества положено на коллегии юстиции прежних 7 приказов, то есть поместный, судные все, сыскной, земские и прибавлены еще фискальские дела, бремя несносное. К тому же всякую неделю по 3 дня всем президентам определен съезд в Сенат, а 2 дни на расправу коллежскую. Членам коллегии одним во время моей отлучки в Сенат решать дело нельзя, отчего в таких многочисленных делах беспрестанная остановка и на коллегию нарекание. В той же многодельной коллегии ныне вице-президента и добрых помощников нет за разбором по иным коллегиям лучших царедворцев. Когда при коллегии бываю я, то работаю сколько могу по малым моим силам, и дела решаются. Но хотя решаются они и настоящим образом, однако не только мне, но и ангелу бесплотному на народ наш угодить и без упреков от него быть никак нельзя, как вашему величеству самому известно. Из юстиц коллегии в 3 года дел с 15 перенесено в Сенат по челобитию недовольных, да и те еще там не решены, и ничего на коллегию не показано. В прошлых годах князь Яков Федорович Долгорукий, когда сидел в судном московском приказе, то в 1 год с 150 дел по челобитиям на его вершение было перенесено в расправную палату, и тому судье угодить на наш народ было невозможно. Юстиц-коллегия, исполняя все верно и не угождая произволом некоторых, нажила себе многих неприятелей, всегда вредящих тайно и явно. Особливо же, некоторая знатная особа, которая с протоколистом иностранной коллегии Протопоповым важное имела прежде дело у нас в коллегии и по желанию своему не получила успеха, несет на меня партикулярно свою неукротимую злобу, и где найдет случай, великий вред мне причиняет и других к тому же подучает». Нрав этой особы, думаю, и самому вашему величеству известен. Также и другие знатные особы, имеющие по фискальским доношениям на себя дела, а иные за своих сродников и приятелей заступаясь, увидав, что я им без поманки и без всякой корысти по делам их не угождаю, всячески своими приятелями и фамилиями намереваются и угрожают у вашего величества и в сенате всегдашний вред мне причинять, отчего я, в таком своем крайнем сиротстве будучи постоянно, опасаюсь их, ибо и Геркулес едва ли бы мог против двоих стоять. Мы видели, что в 1708 году Петр разделил государство на губернии. Губернии разделялись на провинции. Правители пограничных губерний в описываемое время назывались генерал-губернаторами, в остальных – губернаторами. Помощниками их были вице-губернаторы, иногда, впрочем, вице-губернаторы управляли целую губернию. Так Курбатов в звании вице-губернатора управлял всею Архангельскую губернию. Как видно, здесь была уступка родовитым людям – царь не хотел дать человеку холопского происхождения одинаково звания с рамадановскими, галицинами и апраксинами. В указе 6 марта 1712 года было сказано: господ Петра Апраксина, князя Дмитрия Голицына, Петра Салтыкова, князя Матвея Гагарина писать губернаторами, Алексея Курбатова – вице-губернатором. Провинции управлялись воеводами. При губернаторах и воеводах находилась земская канцелярия, приводившая в исполнение все распоряжения губернатора или воеводы. Указом 24 апреля 1713 года в областное управление внесено было коллегиальное начало. Велено назначить ландратов в больших губерниях по 12, в средних по 10, меньших по 8. Их должность состояла в том, что они все дела с губернатором решали и подписывали, и губернатор у них не яко-властитель, но яко-президент. Он имел только два голоса и никакого дела без них не делал. Ландраты выбирались в каждом городе или провинции всеми дворянами за их руками. В 1719 году ландраты исчезают, как видно, по недостатку в людях. Для суда учреждены были земские судьи или ландрихтеры и обер-ландрихтеры. И чтобы дать им большую независимость, они и мнения их были изъяты из-под ведомства губернаторского. Судились ландрихтеры в Сенате. Жалобы на несправедливые решения губернаторов и судей поступали в расправную палату при Сенате, где чинили указ по тем делам. В 1720 году в значительных городах учреждены были надворные суды для дел гражданских и уголовных. Надворный суд составлял высшую инстанцию в областном судоустройстве. Среднюю составлял суд провинциальный и последнюю – нижний городовой суд. Как в надворном, так и в нижнем судах в столицах упоминаются обер-ландрихтеры в качестве президентов. Мысль об отношениях судебной власти к административной находим в следующей инструкции воеводам. Хотя воеводе не надлежит ссор тяжебного дела судить и судьям в расправе их помешательства чинить, однако ему крепко смотреть, чтобы земские судьи уездный суд управляли по инструкции и подданных волокитами не утесняли. Воеводе велеть уставы, паче же в смертных делах по знатным праздникам прихожанам в церквах трижды в год прочитать. Смертные дела воеводе каждое к своему подлежащему суду отсылать и по определению дворового суда действо производить. В указе из юстиц-коллегии 1719 года также предписывается губернаторам и вице-губернаторам смотреть, чтобы не было волокиты и напрасных убытков челобитчикам всякого чина, особенно же презирать бедных людей, вдов и сирот, безгласных и беспомощных. Чем для целого государства была камер-коллегия, тем в губерниях были земские конторы, управлявшиеся земским камериром или надзирателем сборов. У камерира были три книги. В первой были обозначены все источники казенных доходов, во второй – все получения и выдачи, в третьей – все свидетельства и счеты. Земский комиссар собирал и записывал все казенные доходы, кроме пошлин. В январе 1715 года было постановлено, чтобы в тех городах, в которых нет гарнизонов, обер-комендантам и комендантам не быть, быть вместо них ландратом, по одному человеку над каждую долею, в которой содержится 5536 дворов, или поскольку будет удобнее по расстоянию места, больше или меньше, по рассуждению губернаторскому.